Здравствуйте. По текущим вопросам, касательно паспорта гражданина СССР, для владельцев таких паспортов сообщают, в частности, очень интересное свидетельство жителей нашего города, жителей Калининского района Санкт-Петербурга. Отделение Федеральной миграционной службы Калининского района Санкт-Петербурга на доске информации в помещении этого отделения вывесило следующее. Паспорт СССР является действительным и принимается в качестве документа, удостоверяющего личность его владельца. Вероятно, такое количество протестных заявлений поступает в Федеральную миграционную службу Санкт-Петербурга, в частности, что вот отделение Федеральной миграционной службы в нашем городе дают вот такие разъяснения. И, слава богу, уже без всяких запугивающих оговорок о том, что в том случае, если будет принят закон, отменяющий паспорт СССР, вы будете оштрафованы. Вот ваш протест позволяет исключить все эти попытки запугать и обмануть со стороны тех или иных должностных лиц или государственных органов. Вот эта роль той позиции, того протеста, того единодушного сопротивления, которое в данном случае было проявлено. В отличие от ситуации с единым государственным экзаменом, но прежде чем перейти к единому государственному экзамену, к информации краткой о ситуации в этой области, хочется сказать, что отметить, что несмотря на то, что органы государственной власти признают действительность паспорта СССР, сохраняют принцип бумажности основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в паспорте гражданина РФ, при этом сохраняя, правда, в нем графу «личный код» и антихристианскую символику. Тем не менее, наблюдается тенденция к продолжению такой незаконной деятельности в обход действующего законодательства по подготовке единых универсальных социальных карт. Вот сегодня одна православная сестра принесла к нам сюда на Цветочную, 16, очень интересный ответ из Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации за подписью директора Департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий господина Ермолаева. Ответ на наше заявление, которое мы с вами направляли летом и осенью 2008 года. Протестное заявление против социальной карты, единой унифицированной социальной карты гражданина России, как незаконной. То есть в этом заявлении мы с вами подчеркивали незаконность процесса оформления этих единых универсальных социальных карт в связи с тем, что это и аналог паспорта, только электронный, это и процесс по формированию неконституционной формы государственной власти электронного правительства, и это и процесс, который создает условия принуждения человека соглашаться на обезличивание, на применение своего идентификатора взамен персональных данных, если человек хочет получать полагающиеся ему льготы. Это и процесс замены наличных денег на безналичные расчеты, ну, что, собственно, имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему сообщению. Вот это мы указывали в своих обращениях и к президенту, и к депутатам Государственной Думы, и в правительство. И вот ответ на это такое обширное заявление. Вот первый ответ сегодня был сюда к нам доставлен. Интереснейший текст. Я даже вам процитирую некоторые части этого ответа. Это обращение к одной из православных, которая такое заявление посылала. Вот так вот здесь сказано. Поднятые в вашем письме вопросы внедрения унифицированной многофункциональной социальной карты представляются исключительно актуальными. Ну что ж, из этого предложения мы с вами видим, что унифицированная многофункциональная социальная карта и процесс ее внедрения является делом уже, так сказать, привычным, актуальным и важным. проводимая в настоящее время, это я уже продолжаю цитировать письмо, реформа государственного управления имеет ярко выраженную социальную направленность и предполагает значительное повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам с использованием современных методов и технологий информационного взаимодействия. Такая постановка целей призвана оправдать многолетние ожидания российского общества по радикальному сокращению очередей граждан за получение многочисленных бумажных документов и справок, а также связанных с этим коррупционных проявлений, что может быть достигнуто в том числе за счет введения процедур дистанционного электронного взаимодействия населения с органами власти в рамках предоставления государственных услуг. Вот, собственно, что нам готовит. Дистанционное электронное взаимодействие, то есть электронный документооборот и электронные формы обращения государственной власти. Образно говоря, справку с электронной печатью и подписью можно будет получить, не выходя из квартиры. Но такая справка не может уйти на деревню дедушки, в кавычках. Граждане и организации должны быть надежно защищены от халатности чиновников или преступных посягательств мошенников в отношении прав, зафиксированных не только в традиционных бумажных документах, но и при переводе этих документов в электронную форму. Этим целям служат в том числе, обратите внимание, и унифицированные социальные карты, создаваемые на основе самых передовых информационно-безопасных технологий. Именно они обеспечивают адресность при предоставлении государственных услуг, например, льгот. Далее, очень важный для нас с вами абзац. Вы совершенно правы, отвечает это должностное лицо православной, в том, что в настоящее время отсутствует федеральный закон, определяющий виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации. Отсутствует и документ, хочу здесь дополнить, который узаконивал бы единую универсальную социальную карту. Что же предлагает нам уважаемый господин Ермолаев из Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации? В рамках законопроектной деятельности по направлению внедрения социальных карт он считает целесообразным предложить правовую норму о принципе добровольного получения гражданами социальных микрочиповых карт, сохранив выдачу справок и документов в традиционном, хотя и неудобном, бумажном виде. И, конечно, не должно идти речь о какой-либо автоматической идентификации или сборе персональных данных без согласия гражданина. Именно на это и должен быть направлен указанный выше законопроект и разрабатываемые на его основе административные регламенты. Вот теперь мы с вами видим, такие предложения, продолжаю цитировать письмо, готовятся в настоящее время Минэкономразвития России при активном участии Минкомсвязи России и других заинтересованных органов. По мере готовности они будут вынесены для широкого общественного обсуждения. Вот здесь мы с вами видим, куда и для чего была направлена вся эта деятельность по получению согласия Русской Православной Церкви в лице ее Архиерейского собора, который проходил летом, и поддержки православных христиан, так называемой альтернативы. В частности, внесение этой нормы о равноправном, заметьте, существовании двух систем с применением автоматической идентификации и без применения автоматической идентификации. Что, собственно, является неконституционным, потому что действующая в России система права запрещает автоматическую идентификацию человека. И внесение такой нормы в закон о персональных данных, конечно, значительно ухудшил бы наше с вами положение, потому что узаконил бы существование этой системы, в которой применяются идентификационные номера, штрих-коды, микрочипы и другие метки. Так вот, теперь понятно, куда была направлена эта деятельность. В частности, она бы подкрепила и обосновала бы эта поддержка законодательная инициатива об этой альтернативе, законодательном закреплении равноправного существования двух систем, антихристовой и законной, она была направлена на то, чтобы создать основу правовую для внедрения универсальной социальной карты гражданина России на принципе добровольного получения гражданам социальных микрочиповых карт. Вот, собственно, кто хочет, пожалуйста, получайте электронную смарт-карту с микрочипом, по которой вас будут с вашего согласия идентифицировать в автоматическом режиме, вопреки Конституции, раз вы согласны. А кто не хочет, пожалуйста, сохраняйте бумажные документы. Вот посмотрите, так сказать, какие корни дает наша с вами неосмотрительность. Мы частично поддержали эту инициативу, к сожалению. Известно, что эта инициатива была поддержана некоторыми православными христианами в России. И посмотрите уже, как прорастает это, уже какие практические формы принимает. Давайте внедрим в России социальную карту с микрочипом, со средством автоматической идентификации и сбора данных о человеке. Ну, для тех, кто хочет. А для тех, кто не хочет, сохраним бумажные документы и запрет автоматической идентификации. Конечно, это выглядит весьма легкомысленно и забавно, да, равноправное существование двух этих систем. И видно, что просто нужно начать работать в этом направлении, начать выпускать универсальную социальную карту гражданина России, электронный суперпаспорт, электронный кошелек. И, собственно, это даст возможность не только идентификации человека в автоматическом режиме, это даст и полную возможность внедрения безналичного общества в России, возврата которому, собственно, уже не будет. Что, напрямую, еще раз повторяюсь, связано с темой нашей сегодняшней передачи. Поэтому давайте будем внимательнее относиться ко всему, что вокруг нас сегодня происходит в этой области. Очень легко совершить какой-то поступок по тем или иным причинам, который затем будет иметь необратимые последствия. Мне кажется, что вот в этой ситуации тем, кто еще не выступил против внедрения социальной карты, без всякой там альтернативы, без всякого добровольного и недобровольного получения, а вообще против автоматической идентификации и против оформления единой универсальной социальной карты России, предлагаю вам найти время, найти возможность и выступить против этого. Потому что последствия внедрение в России электронного суперпаспорта, конечно, переоценить крайне сложно. Поэтому-то нас и усыпляют вот такими объявлениями в отделах федеральных миграционных служб о том, что да, паспорт гражданина СССР продолжает действовать, пока не вышел закон о его отмене. А вы знаете, он и не выйдет, потому что в законе о гражданстве существует норма, в которой записано, что основным документом, подтверждающим наличие гражданства, является паспорт и иной основной документ, удостоверяющий личность. Вот тогда, в 2002 году, когда принимался закон о гражданстве, уже были закреплены правовые рамки социальной карты гражданина России, которая прекрасно будет подпадать под эту формулировку «иной основной документ, подтверждающий наличие гражданства». Вот так подталкивают нас с вами к общественным отношениям, построенным на электронном обмене без бумажных данных. Когда человек потеряет свои основные индивидуализирующие признаки, закрепленные в законе, когда он превратится в обезличенный товар, подобно пачке маргарина в магазине, и его будут автоматически идентифицировать. Не только там, где он согласен, чтобы это с ним происходило, но и там, и в тех местах, где он об этом даже не будет подозревать. Но об этой технологии мы с вами поговорим позже, если Бог даст, когда будем говорить о средствах автоматической идентификации, применительно к нашим тематическим передачам. А сегодня еще хотелось бы сообщить вам о происходящем в области единого государственного экзамена. Мы с вами протестовали, направляли протестное заявление в Министерство юстиции и просили министра юстиции не регистрировать положение о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Но, к сожалению, этот приказ министра юстиции
который был направлен в декабре 2008 года министром образования на теле Министерства юстиции, приказ 362, 13 января 2009 года, зарегистрирован Министерство юстиции под номером 1365. И с 13 января 2009 года в России действует положение о фонд проекта проведения государственной аттестации, обучающихся свыше основные общеобразовательные программы взаимополного и общего образования. Это приказано от него положение, собственно, это положение прошлого года, он прекратил свои действия само собой, потому что распространялось только на 2008 год. Наличное положение. А вот положение, которое сейчас зарегистрировано, оно безграничное. Вот 13 января это бесконечно действовать, пока не изменится. Но в прежнем положении о порядке проведения аттестации, которое действовало в 2008 году, возможно, был отказ от ЕГЭ, пункт 24. Здесь было так сформулировано, что если после текущего года оказался порядок проведения ЕГЭ, то общеобразовательное учреждение может ему предоставить возможность сдать экзамен в форме определяемой самим общеобразовательным учреждением, которое насваивает образовательную программу с именем общего образования. Это давало возможность, в частности, тем, кто не хотел сдавать ЕГЭ, сдать экзамен в традиционной форме. Какова же правовая ситуация сейчас в рамках нового положения? В этом положении определено две формы государственной диплома аттестации. В форме ЕГЭ и в форме экзамена. Так вот формулируется государственный выпускной экзамен. То есть есть государственный экзамен, а есть государственный выпускной экзамен, который проводится в этом положении, цитирую, письменно или устно, с использованием экзаменационных материалов различных видов, тестов, тем заданий, разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального государственного образования стандарта, целью общего образования, результатом своих основных общеобразовательных программ, целью общего образования. Единый государственный экзамен проводится с использованием заданий стандартизированной формы, контроль изменений материалов, так называемых педагогических измерений. Вот такая система тестирования знаний и знаний. Существует даже институт педагогических измерений. Но, что интересно, вот глава этого научного руководителя, если можно так сказать, этого движения, «Введение России педагогических измерений», является одним из главных противников введения единого экзамена, потому что также является, что педагогические измерения никак не могут меняться в форме никакого контроля. Совершенно приемлемого форма. Вообще, ЕГЭ – это суррогат этих форм тестирования. Ну, какие ЕГЭ посвящаются в этой предыдущей передаче? Сейчас хочу сказать, какие возможности есть у нас с вами для того, чтобы не сдавать ЕГЭ. По положению, зарегистрированный Министерство юстиции, государственный выпускной экзамен, то есть не ЕГЭ, имеет право по своему выбору сдавать. Те учащиеся, которые учатся в специальном учебном учреждении закрытого типа, для детей подростков с общественно опасным поведением, учащиеся в образовательном учреждении уголовной исполнительной системы, то есть осужденные учащиеся, а также обучающиеся в проектах общеобразовательных государственных школах с ограниченной возможностью здоровья, освоившие основные общеобразовательные программы среднего по общеобразованию. Вот если дети ваши не хотят сдавать ЕГЭ, и вы не хотите, чтобы они сдавали ЕГЭ, и у них есть какие-то заболевания, которые дают основания получить заключение врача, то, что у них ограничены возможности здоровья для сдачи экзамена, то без всякого, казалось бы, без всяких проблем, вы можете уже сейчас без заявления требования обеспечить вашему ребенку реализацию права на сдачу государственной аттестации в виде государственного выпускного экзамена, который проводится письменно и устно, не ЕГЭ. Но если ваш ребенок здоров, слава богу, то для того, чтобы добиться сдачи государственной аттестации в форме ЕГЭ, кроме подачи отказа, я должен заявить, необходимо будет судиться, судиться с центром образования, с центром образования, с школой, которая учится с вашим ребенком. Ну, вот нет. Но то есть, как складывается, судя по всему, никто не спешат, у нас есть изменения закон образования, который сделал ЕГЭ обязательно на уровне федерального законодательства. Особая информация о работе комиссии, независимой депутатской, которая сделала выбор допустимости такого педагогических изменений в качестве контроля знаний, в качестве государственного аттестации, которая занята. Поэтому единственный, кто может остановить этот процесс, это родители и дети, которые сдавали ЕГЭ. Все остальные, кто готов послать заявление к каждому депутату государственному службе, принять изменения закон образования, соответствующие, которые сделали ЕГЭ обязательно. И также потребовать огласить результаты работы этой независимой экспертной комиссии депутатской, которая должна работать сейчас будет аналогично с определенным председателем Федерации, и на свое заключение о допустимости ЕГЭ. Тем не менее, если не окажется протеста, если не будет людей, которые не согласны с порядком ЕГЭ, проведения ЕГЭ, скорее всего, этот экзамен войдет в жизнь наших детей. И система образования в России будет, не дай бог, реформирована. Хочу еще раз вам напомнить, что вот ситуация с единым государственным экзаменом, по сути, уже, казалось, зашла в тупик. Но так Господь устроил, так попустил, что очень многие дети в прошлом году, вот в частности в Москве, почему-то очень плохо сдали единый государственный экзамен. Дети, которые очень хорошо учились. Вот посмотрите, не работала забота родителей о своих детях, но хотя бы гордыня, да, вот это вот желание, чтобы дети были отличниками, чтобы они имели хороший аттестат, хорошо продолжали свое образование в дальнейшем, подвигло родителей к тому, чтобы подать жалобу в Конституционный суд, чтобы выйти на улицу с протестами. Вот так вот, собственно, Господь управил, чтобы снова протест против ЕГЭ в России возник, зашевелился активно. Даже, к сожалению, несколько детей покончило жизнь самоубийством по результатам ЕГЭ. И об этом есть официальные сведения в средствах массовой информации. Но, тем не менее, вот по Санкт-Петербургу совершенно никакого отклика на эту тему. К сожалению, вот в отличие, например, от паспорта или от идентификационных номеров или от безналичного расчета, вообще не имеется. Почему-то всем все равно, что наши дети, сдавая единый государственный экзамен, ставят свою подпись под уникальным идентификационным номером, уже записанным в виде штрих-кода ИАН-13. Это произошло, например, в 2008 году. Почему-то нас это с вами совершенно не волнует. Поэтому еще раз обращаю внимание ваше на эту проблему и с нетерпением жду тех, кто хочет заявить практический протест этому порядку. Пожалуйста, приходите к нам
в нашу приемную по понедельникам с 4 до 7 по адресу улица Цветочная, 16. Это станция метро «Московские ворота». Также вы можете позвонить по этому вопросу по телефону 973-16-46. 973-16-46. Ну, возвращаясь к теме, основной теме наших сообщений, к безналичному обществу, хочется продолжить ту историю, которая была нами озвучена в прошлой передаче. Новейшую историю попыток построения безналичного общества сначала в России, затем в Испании. И вот прервалась я на истории Пол Пота. Конечно, это очень трагичная история, но тем не менее ее тоже необходимо привести. После поражения Испанской революции, ну, я, собственно, продолжаю историю попыток построения безналичного общества в ряде стран. После поражения Испанской революции Европа не видела ни одной попытки отменить деньги. Зато в пробудившейся от векового сна Азии такая попытка не только была осуществлена, но и увенчалась полным успехом. В демократической Кампучии, Камбодже, было построено абсолютно безденежное общество, которое продержалось с 1975 по 1979 год. Камбоджийские экспериментаторы зашли дальше своих русских и испанских коллег, во многом благодаря своим исключительным личным качествам, а именно выдающейся жестокости. В 1970 году власть Камбоджи захватил маршал Лун Нол, после чего в стране разразилась масштабная гражданская война. И главной силой противников Лун Нола была армия Коммунистической партии Красной Кхмеры, во главе которых стоял еще никому неизвестный лидер по имени Пол Пот. Поскольку со своей стороны коммунисты до поры не открывали своих истинных намерений, убеждая крестьян, что мечтают лишь о создании общества, где город не будет угнетать деревню. То есть они не раскрывали, что они строят безденежное общество. Между тем, своей главной целью Красной Кхмеры считали, как и их предтечи в России и Испании, уничтожение товарного обмена и, собственно, уничтожение денег. Ближайший соратник Пол Пота, Нуон Чхеа, высказывался по этому поводу весьма определенно. Если не уничтожить рынки и деньги, то не уничтожить и частную собственность. Там, где деньги и рынки, там всегда есть люди, у которых много денег и собственности. Мы должны уничтожить частную собственность, она не будет существовать. Ну, это вот тот самообман, которым питались коммунисты или делали вид, что они им питались для того, чтобы продвигать идею построения безденежного общества. 17 апреля 1975 года Красные Кхмеры взяли столицу страны Пномпень, переименовали Камбоджу в Кампучею и объявили о начале новой эры. Первым делом коммунисты, как и их петроградские предшественники, захватили Государственный банк. Однако, в отличие от большевиков, даже не пытались взять его под контроль. Красные Кхмеры взорвали здание банка и устроили на улицах сожжение денег. Пномпень представлял после этого весьма экзотическое зрелище. После полудня сточные канавы внезапно заполнились бумагой. Это были деньги. По улицам текли деньги, по большей части новые, неиспользованные купюры из Национального банка Камбоджи. Деньги были повсюду. Однако ритуальная расправа с денежными знаками дело не ограничилось. Поскольку Пол Пот и его соратники прекрасно понимали, что город в любом случае останется центром обмена, и если люди не будут использовать банкноты, то найдут способ обходиться без банкнот. Выход был найден простой и действенный – уничтожить города. Сразу после взятия Пномпеня Красные Кхмеры очистили столицу от ее населения. Под дулами автоматов Красные Кхмеры приказали всем оставить дома и покинуть город, рассказывает Тида Мам, одна из выживших жительниц Пномпеня. «Нам сказали, что город собираются бомбить американцы. Со временем мы поняли, что нас обманули, чтобы лишить домов и имущества. Но сопротивляться было уже поздно. Уже через несколько дней мы полностью зависели от Красных Кхмеров. Горожан построили в походные колонны и отправили на север, где они должны были раскорчевывать джунгли и выращивать рис. По пути было организовано перевоспитание граждан. Выжившие рассказывали, что однажды двое мальчиков 13-14 лет залезли на манговое дерево, чтобы сорвать плоды. Полпотовский солдат, который был немногим старше этих мальчиков, немедленно застрелил обоих и заявил: «Ничего не трогайте без разрешения организации. Знайте, что все принадлежит народу, и все будет распределяться справедливо. Каждый получит свою долю. Избавьтесь от своих грязных привычек». Вскоре все городское население Камбоджи было изгнано с насиженных мест и согнано в аграрные регионы. Здесь новых людей, в кавычках, как стали называть бывших горожан, перемешали с крестьянами и всех вместе отправили на рисовые поля. Места для товарного обмена действительно не осталось, поскольку гражданам демократической Кампучии просто нечем было обмениваться. Работников разделили на бригады, объединенные круговой порукой. Если кто-то в бригаде не выполнял дневную норму работ, без пайка мог остаться весь коллектив. Людям не разрешалось не только протестовать, но и иметь хоть какое-то выражение на лице. В каждой бригаде непременно был осведомитель. А кроме того, за работающими взрослыми непрерывно шпионили малолетние дети, которые немедленно сообщали начальству обо всем подозрительном. В случае малейшего неповиновения ослушника ждала стремительная расправа. Людей убивали на месте. Или сначала отводили в джунгли, а потом убивали. Причем патроны обычно жалели, а потом использовали кирки, мотыги и прочие подручные средства. В 1977 году министр иностранных дел Кампучии Йенг Сари гордо объявил западным журналистам о построении в стране нового общества. «Демократической Кампучией управляет партия», — сказал он. «Население организовано в кооперативы. Денег не существует. Принципы частной собственности ликвидированы. Газет тоже не существует. Старая школьная система ликвидирована». Но, однако же, все эти попытки построения безденежного общества, которые делались раньше, они провалились. Спрашивается, почему? Да потому что в странах окружающих, вот те государства, где делались попытки построить безденежное общество, эти денежные отношения сохранялись. Но сейчас мы с вами наблюдаем процесс, который охватывает весь мир. Так как, повторяю еще раз, к 2012 году запланирован переход на безналичное безденежное общество во всем мире. И тогда вот этому новому устройству, новому обществу не будет никакой альтернативы. И все мы с вами, по замыслу строителей этого общества, должны будем превратиться вот в этих вот новых людей, которых за экономией патронов и прочего оружия, вероятно, должны будут забивать каким-то другим инструментом в зависимости от фантазии властителей. Каким же образом это происходит? Вот, кстати, частично, чтобы понять происходящее, нужно сразу отделить происходящее, его назначение, его суть от средств внедрения этого безналичного общества. Технические средства еще не цель нашего с вами обсуждения. Сейчас мы с вами говорим о сущности происходящего, о правовой, экономической по мере возможности, практической сущности происходящего. Почему в России тогда, почему в Испании, почему в Кампучии люди, внедряющие безденежное общество, получали такую неограниченную власть над населением? Потому что население теряло возможность реализовать свои права, реализовать свои убеждения, так как не существовало средств реализации этих имущественных, в частности, прав. Но невозможность реализовывать имущественные права, полная экономическая зависимость, она привела и к полной социально-политической зависимости. Ведь если все средства производства, все недра принадлежат людям, внедряющим вот это безденежное общество, все остальное население превращается тоже в часть этого производственного процесса, превращается в собственность этих властителей. И когда мы с вами соглашаемся на переход к безналичному обществу, мы добровольно соглашаемся на превращение в часть производственного процесса, которая становится объектом собственности властителей. той группы людей, которая это общество в мире внедряет. Можно их называть как угодно, мировым правительством, там, тотальными лидерами, тоталитаристскими и прочим. Это не важно. Важно то, что это сегодня явно происходит. Ведь вот экономисты, они уже давно пишут о происходящем. Они совершенно не скрывают от нас происходящее. Они говорят о том, что деньги как таковые исчезают. Вот посмотрите, пожалуйста, правовая природа наличных денег, она изменяется. Наличные деньги по своей природе являются вещами, пишет, в частности, вот Черкасов. А вопрос о правовой природе безналичных денег на сегодняшний день является дискуссионным. Но мы с вами помним из прошлой передачи, что наш Санкт-Петербургский университет эту проблему решил и записал решение этой проблемы даже в учебник по гражданскому праву. Автором, причем, этой главы гражданского права является нынешний президент Медведев. Там сказано четко, что безналичные деньги вещами не являются. Это разновидность обязательств. Поэтому о чем тут дискутировать, трудно сказать, конечно. Но и те, кто считает этот вопрос дискуссионным, и те, кто уже сделали свой вывод по этому поводу однозначный, все сходятся к тому, что природа правовая безналичных денег кардинально отличается от денег наличных. Экономическая теория денег рассматривает эту особенность как проявление различных функций денег. Нужно понимать, что в данном случае мы с вами сталкиваемся с тем, что очень трудно людям как бы ухватить, потому что мы с вами живем в каждодневном вот таком суетливых обстоятельствах. Наши жизненные потребности каждый день мы обязаны реализовывать, кормить семью, детей, зарабатывать деньги. И кажется, ну что такого, какая разница? Я достаю наличные деньги из кошелька, либо я произвожу расчет там, за продукты, одежду, другие какие-то блага, которые я хочу приобрести или реализовать право на владение которыми посредством использования вот этого, вот этой пластиковой карты. Казалось бы, какая разница, это даже удобнее. Но здесь нужно понять, что когда вы имеете деньги в кармане, когда вы имеете даже депозит на банковском счете реальный, вы являетесь собственником этих денег. А когда вы соглашаетесь на безналичный расчет, вот в частности, самый доступный для понимания, это открытие счета для получения зарплаты или пенсии, вы не становитесь собственниками тех денег, которые вы заработали или должны получить по пенсионному обеспечению. Вы только имеете доказательства, весьма относительное, обязательств банка реализовать вашу потребность. Но под каким условием, на каких условиях это обязательство будет реализовываться? Вот это самый главный вопрос. И что вы получаете в этом случае? Вы получаете электронный аналог той самой карточки красных кхмеров или испанцев, которые имели те люди, которые вот стали жертвами этих коммунистических режимов. Только электронный аналог. И никакой собственности вы с правовой точки зрения с этого момента не имеете. Вот на правовой природе, вот здесь мне придется прерваться и продолжить эту тему в следующей передаче, если Бог даст. Но, тем не менее, хочу напомнить вам, что все, о чем мы говорим в этих передачах, и протестные заявления против происходящего, в частности, против введения безналичного общества, мы свели в брошюру «Практические пути борьбы с обезличиванием человека», который вы также можете получить и в лавке храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе IT на Цветочной, 16. У нас приемный по понедельникам с 16 до 19. Также вы можете задать все необходимые вопросы по телефону 973-16-46. Сегодня мы прерываемся на правовой природе преобразования, трансформации существующих общественно-экономических отношений в процессе построение безналичного общества не только в отдельно взятой стране, но и во всем мире. С Богом, до свидания.